Андрей, фильм начинается как сатирическая комедия. Потом возникает вторая часть, это я рассказываю свои впечатления, где уже появляется автор, поэт Андрей Родионов. Это драма, напоминающая, как мне показалось, историю Орфея и Евридики, потому что его герой, его персонаж, Афанасий Китин, спускается в прорубь, как в ад, за своей утонувшей женой. Вы тоже видите вот это разделение фильма на две части?
В какой-то степени да, так оно устроено, так фильм устроен. Знаете, тут самое важное, что сказать, что мы, конечно, искали какой-то новый тип языка и новый тип вообще коммуникации со зрителем. Вчера у нас был показ в Ельцин-центре, и удивительным образом вот начало, где заторможенные люди, такое вот длинное, его там был технический сбой, и это начало показали два раза. Потом еще раз начались титры. Почему так произошло, неизвестно, но больше половины зрителей восприняло это как должное, что необходима такая репетитативность. И в этом смысле, если мы говорим о новом языке и каком-то новом типе восприятия, то самое важное же в кино – это с кем себя отождествляет зритель. Кто я, смотрящий на фильм? Условно говоря, когда вы смотрите обычное или там прекрасное приключенческое кино, да, то вы себя ассоциируете с главным героем, скорее всего, или с главной героиней. Вы переживаете, то есть зрителю дана возможность пережить чувства, пережить приключения, которые свойственны киногерою. А здесь же, по сути, мы предлагаем другой тип аттракциона, где зритель себя может отождествлять только с телезрителем, то есть со зрителем, который смотрит телевизор, вот с этими заторможенными фигурами. И в этом смысле, если говорить о путешествии в ад, то изначально, даже вот когда вот эта смехотворная, не смехотворная, а, как сказать, веселая часть, условно веселая, то на самом деле в этот момент зритель опускается в ад. В ад медиа, в ад виртуального пространства. И дальше уже вслед за зрителем туда спускается автор, поэт Андрей Родионов в попытке через любовь вернуть нас обратно в нашу счастливую, очень счастливую жизнь. По крайней мере, я бы так бы интерпретировал то, как мы сделали эту форму.
Экран телевизора, это ведь по формату, это и есть прорубь, да? Даже можно сказать, что телевизор – это и есть главный герой фильма, ну и, наверное, всей российской жизни. Вот эта прорубь – это и есть телевизор.
Да, это такая очень ясная, очень, так сказать, одноходовая метафора, где мы прорубь равняем с телевизором, через который современный человек, современный российский человек, я думаю, не только российский, проваливается в виртуальную реальность. Есть ли из нее выход, это большой вопрос.
Первая часть это сделана как эфир телеканала «Дождь», и вы работали с телеведущими известными, с Денисом Катаевым и Анной Мангайт, но зрители вот эти сомнамбулические, которые смотрят их передачи, это скорее все-таки зрители других российских каналов.
Вы знаете, мне кажется, что вот здесь есть определенное допущение. Все-таки Анна Мангайт и Денис Катаев, они играли не самих себя, а некоторых усредненных телеведущих. И это у них хорошо получилось. То есть они сам тип интонации, сам тип ведения несколько отличается от того, как они достаточно свободно себя ведут на «Дожде». В этом смысле я бы не приравнивал, не говорил бы о конкретном телеканале, и такую задачу мы не ставили, поэтому мы не снимали, например, хотя была такая возможность наверняка, в интерьерах «Дождя». Мы снимали, мы построили другие такие более усредненные интерьеры, в которых действие происходит. В этом смысле это скорее образ любого телевидения, независимо от его ориентации. Тем более вещи, которые они говорят, и тут очень важный этот момент, об этом все время говорят Андрей и Катя, авторы Андрей Родионов, Катя Троепольская, авторы пьесы, что практически все новости, которые звучат, это реальные новости, то есть это такой вербатиум в стихах. Чуть-чуть они переиначены, там, например, речь Смоловского в нашем фильме «Анатолий Космоловский» — это практически один в один то, что он говорил. И так далее, и так далее. Нет ничего придуманного. Все это так или иначе могло быть в репортажах любых телеканалов, от НТВ до «Дождя».
Ну вот мы с вами говорим в такое очень странное время, когда какие-то такие непостижимые люди угрожают сжигать кинотеатры, и даже один в Екатеринбурге, где вы как раз сейчас находитесь, насколько я понимаю, чуть было не взорвали совсем недавно. Поскольку ваш фильм тоже отчасти о крещении ледяной водой, ну спрошу, что вы обо всем этом думаете?
Тут как-то, знаете, вот я как раз сейчас говорил с одним очень уважаемым мной режиссером, и он мне рассказал такую историю, что он в одном из тоже очень уважаемых мной театров, классических, должен был ставить пьесу, где был определенный религиозный аспект затронут. И вот он должен был приступить к репетициям буквально через 2 недели, и эту пьесу закрыли, этот проект закрыли. То есть из чего мы делаем вывод, что усилия госпожи Поклонской оказались достаточно удачными. То есть теперь даже очень уважаемые и административно сильные, а там административно сильные были театры или другие культурные организации, 10 раз подумают, связываться или нет. То есть таким образом партия запретов одержала, конечно, невероятную и очень крупную победу. Вот в этом скандале с «Матильдой» на сегодняшний день, хотя, казалось бы, был взят, фильм выходит в прокат, все должно быть нормально и все хорошо, но на уровне административном любой администратор 100 раз подумает, связываться или нет. То есть факт самоцензуры в этом случае заработал, и я уверен, что, конечно, это будет точно, абсолютно нести большое количество негативного. Это очень негативное явление. И оно у ребят получилось. Ребята добились необходимого результата. Не надо ни секунды думать, что они проиграли.
Ну, несмотря на Поклонскую, вашего фильма, насколько я понимаю, эти запреты никоим образом не коснулись. И вообще это довольно странно, что такой фильм, причем не очень стандартного формата, 65 минут, вышел в самый обычный прокат и идет в расписании там рядом с фильмом «Крым» или фильмом «Блейд Раннер», и не только в Ельцин-центре, не только в Ельцин-центре, а в самых обычных кинотеатрах.
Да-да, это вот очень смешно, что мы в рецензиях там «Смотрите на этой неделе, Крым, Прорубь». Мы шли, так сказать, родственниками. Вы знаете, но тут есть 2 детали. Первая, которую надо понимать, что мы совсем независимый проект, и в этом смысле мы не участвуем в распределении никаких бюджетов. И в этом смысле мы любым людям, которым интересно распределение бюджетов, и они, собственно, за них в первую очередь ведут административные войны, включая разные операции, типа вот как вот была устроена с «Матильдой», мы этим людям не интересны, и в этом смысле пока они на нас закрывают глаза и как бы, ну, делайте, что хотите. Другой момент, что я вот вчера как раз в Ельцин-центре, где у нас был показ, обнаружил удивительную вещь, что кинотеатры выставляют звук все определенным образом. То есть там, ну, условно говоря, вот есть рисочка звука, вот они все ставят на 4-5. А наш фильм надо смотреть с рисочкой на 7. А они говорят, не-не, громковато, зрителю некомфортно. А благодаря этому действительно теряется половина, ну не половина, а очень большая часть того высказывания, которое мы делаем, она заложена в том числе и вот в этом физиологическом воздействии звука. Но это, знаете, все равно, что я ни в коем случае себя не сравниваю, но ты пришел в консерваторию, а там поставили стенку между оркестром и зрительным залом, и звук потише чуть-чуть сделали, чтобы, ну, как-то зрителя не тревожить. А то, знаете, там бывает, особенно в симфонической музыке, громковато звучит, зритель может, слушатель в данном случае потревожится. Так и здесь, из чего я понял, что, наверное, наш выход в прокат, это все-таки была ошибка, что такого типа проекты надо показывать эксклюзивно, при правильном выстроенном звуке, свете, цвете и контроле за этим, тогда он работает. А так, ну вот он там где-то болтается на каких-то сеансах. Кто-то, конечно, смотрит, но, в общем, это скорее среднестатистическая погрешность. Большого успеха мы не имеем в прокате. К сожалению или к счастью.
Ну вот один из рецензентов сказал, что «Прорубь» — это скорее видеоарт или даже материал для видеоинсталляции, то есть его нужно показывать в пространстве галереи. Согласитесь?
Это, знаете, такое распространенное мнение. Этот фильм сделан для кинопроката. для кинотеатрального, не для кинопроката, для кинотеатрального просмотра. Это произведение так устроено, что оно в полной мере работает в кинотеатре, а особенно хорошо работает в IMAX. Мы показывали во Владивостоке в IMAX. Вот это полноценное то, где этот фильм живет. Другое дело, что действительно фильм использует, мы так или иначе работаем с тем, что называется современное искусство. Вот на этом пересечении современного искусства и современного кинематографа этот фильм сделан. Но показывать его в галерее невозможно, просто там нет для этого никаких условий. А как сделать так, чтобы многочисленного зрителя, который ходит на биеннале, на выставки современного искусства, вообще просто интересуется искусством. Как его привести в кинотеатр, на обычный сеанс, это большой вопрос. И в этом смысле этот вопрос требует изучения и внимания. Я поэтому и говорю, что нужно, видимо, зритель, который ходит в музей, ему не хочется ходить на какой-нибудь там дневной сеанс в кинотеатр, он не доверяет такого типа удовольствию. Ему кажется, оно слишком простым. И поэтому мы в каком-то смысле рецензент прав, но что мы не получаем нашего зрителя вполне, с одной стороны, но с точки зрения технологии он не прав. Я как раз вот мечтаю о каком-то кино такого будущего, когда, собственно, когда люди, занимающиеся, интересующиеся современным искусством, смогут его смотреть в кинотеатральной обстановке. И над этим, как вы знаете, Митя, много работаем.
Ведь «Прорубь» — это, помимо всего прочего, это же еще и главное произведение русского авангарда — это «Черный квадрат».
Ну, в каком-то смысле, да. Это правда, да. Они рифмуются друг с другом. Вот этот вот провал, который начался, собственно, в начале века, из которого непонятно, как провал виртуальности, конечно, он обозначен «Черным квадратом», и это правда. Поэтому, наверное, не случайно, что этот фильм появился, такого типа фильм сделан в России, современный.
А «Прорубь», пьеса Родионовой и Троепольской, была написана для фильма или она существует в театре?
«Прорубь» пьеса была... Изначально этот проект делался как фильмический проект. Мы придумывали кинопьесу, киносценарий. В какой-то момент наша работа над фильмом застопорилась там, по техническим, финансовым, по разным другим причинам. И в этот момент мы себе позволили поставить пьесу в центре Мейерхольда как театральный проект. И это был очень важный, интересный опыт. И я теперь в будущих проектах буду всегда, ну, не знаю, всегда, не всегда, но буду учитывать этот опыт. И считаю, что для современного кино вот этот опыт перформативный, опыт театральной постановки, которая предшествует изучению возможности материала в театре, очень важны. И вот следующий проект, который будет называться «Чудо-Юдо» и посвящен хасидским историям, хасидским сказкам, мы планируем изначально начать как лабораторию в театре и потом уже приступать к съемкам.
Когда на театральной сцене персонажи говорят стихами, это вполне привычно, привычно для зрителей и для постановщика. Но в кино, наверное, работать с таким материалом сложнее.
Да, но есть прекрасные опыты. То есть в этом смысле мы не то чтобы мы первые. Был прекрасный фильм «Ромео и Джульетта», если вы помните, и не один. Я имею в виду современную «Ромео и Джульетту». Были классические фильмы там, Козинцева, по Шекспиру тоже. Не говоря уж о Ричарде Третьем, тоже был весьма интересный фильм. В этом смысле это не является такой какой-то запредельной новостью, но всегда есть одна проблема, что, конечно, вы абсолютно правы, что театр привык к условному пространству, и он по-своему решает вот это превращение условное в то, что зритель воспринимает как безусловное и чему он может сопереживать. В кино любая условность, любая метафоричность очень опасна. Она сразу как бы лишает зрителя контакта с произведением. И в этом смысле, ну, конечно, одна из главных задач была, как сделать поэтический, абсурдистский текст безусловным, чтобы зритель его воспринимал как нечто абсолютно нормальное. Но в этом смысле через вот такой абсурд, которым обладает телевидение, мы решили эту проблему. И более того, я вам скажу, что сейчас вот иногда, включая радио в машине или телевизор, не дай бог, я смотрю на дикторов, и мне действительно кажется, что они говорят уже все стихами, и мне становится очень смешно. Потому что вот эта ритмика речи их, которая... В ней есть один эффект. Диктор не думает, о чем он говорит. Ему вообще все равно, он читает же телетекст, и ему все равно, что говорить, каким голосом, ему все равно, что говорить. И в этом смысле любая его речь абсурдна. И это вот удивительный эффект, который мы еще когда-то с Юрием Лейдерманом открыли на проекте «Бирмингемский орнамент», где дикторы читали еще более абсурдистский текст, по форме своей более абсурдистский текст Юрия Лейдермана. Я здесь позволил себе использовать. И мне кажется, что это работает, и еще работает, как, знаете, определенный такой антидот, что ты после просмотра «Проруби» тебе становится смешно смотреть на реальные новости.
Единственная, наверное, реплика, которая как-то вырывается из этого поэтического потока, звучит так: «Иисусу было тепло», это кричит водолаз, который вылезает из этой проруби. Да. Я сразу подумал про Энтео, потому что он похож на Энтео, но, может, вы кого-то другого имели в виду.
Но тут скрестили двух персонажей замечательных. Это действительно Энтео, с одной стороны, а с другой стороны... У меня прямо сейчас, знаете, бывает провал в памяти. Замечательный поэт и друг Османовского и Олега Мавромати. Он в свое время взял на себя ответственность за какой-то взрыв, потом...
Дмитрий Пименов.
Дмитрий Пименов, да, замечательный Дмитрий Пименов. Вот тут, мне кажется, изначально мы придумывали этого персонажа, и там был даже кусок текста, он был больше похож на Дмитрия Пименова, но в ходе, так сказать, общения с прорубью он начал, так сказать, мимикрировать в сторону Энтео. В этом смысле некоторые реплики, как я так понимаю, этого персонажа принадлежат Дмитрию Пименову.
А президент по имени Булат Царев, он совсем не похож на того президента, о котором мы думаем сразу, а скорее, не знаю, на Мавроди, наверное.
На Мавроди, ну не знаю, нет, Дмитрий Брусникин красивый, высокий мужчина с хорошим голосом. Мне кажется, нет, на Мавроди он не похож, но как бы мне кажется, это очень правильно, что мы в этот момент ушли от пародийности, которая бы сразу бы дала бы лишнюю коннотацию. И типа все бы сместилось на вопрос, похож ли актер на этого президента, и как вы себе позволили пародировать или не позволили пародировать. В этом смысле вот это была бы еще одна лишняя коннотация, которая и так очевидна, потому что сам текст и сам образ очевиден и более-менее вечен для российской власти. Особенно мне это из Ельцин-центра уместно говорить.